Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Понтии, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о божественной литургии и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Итак, повинемся Богу, потому что от Него спасение. А что такое спасение, пророк толкует. Это непростое действие, сообщающее нам некоторую благодать к избавлению от немощи и к благосостоянию тела. Но что же такое спасение? «Ибо той Бог мой и спас мой, заступник мой, неподвижуся наипаче. Бог наш есть Сын Божий, Он и Спаситель рода человеческого, подкрепляющий немощь нашу, прекращающий волнение, производимое в душах наших искушениями. Неподвижуся наипаче». Псалмопевец, как человек, сознается в волнении. Наипаче. В душе человеческой невозможно не быть некоторому волнению от искушений. Пока погрешаем редко и не в важном, мы слегка только колеблемся, как растения, качаемые тихим ветром. Но когда худые дела наши делаются и многочисленнее и важнее, тогда по мере возрастающих грехов и волнение обыкновенно в нас усиливается. И одни приходят в колебание сверх меры, а другие доходят до того, что вырванные с корнем бывают низложены, когда дуновение порока сильнее всякой бури исторгает как бы корни души, на которых она утверждалась божественную верою. «Потому и я, — говорит псалмопевец, — колебался как человек, но не поколеблюсь наипаче, потому что меня поддерживает десница Спасителя. Доколе належите на человека? Убиваете все вы, я ко стене преклонение и оплоту возреновену». Псалмопевец опять припирается с лукавыми служителями дьявола, жалуясь на безмерность предприемлемых ими злых умыслов. «Мы люди, слабые живые существа, а вы належите на нас, недовольствуясь первым нападением, но нападаете в другой и в третий раз, пока не низложите душу встретившегося вам, так что она будет подобна стене наклоненной и оплоту разрушенному. Стена, пока она стоит в прямом положении, бывает тверда, а когда наклонится, тогда необходимо ей разрушиться и упасть, ибо тяжелое тело односоставное, и по наклонении может быть спрямлено, а тела, составленные из многих частей, как скоро сделается в них перевес на одну сторону, не допускают уже и возможности их спрямить. Итак, псалом дает разуметь, что поскольку природа человеческая, будучи сложной, преклонена грехом, то ей непременно должно разрушиться, чтобы по обновлении художником, создавшим ее в начале, восприять безопасность неразрушимость и неувлекаемость по чьему-либо злоумышлению в новое падение. Сказано: «Божие тяжание, Божие здание есте. Сие-то здание поколебал враг. Зиждитель исправил происшедшее в нем повреждение». А таким образом, хотя разрушение необходимо по причине греха, однако же велико воскресение по причине бессмертия.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Понтий. Мученик Понтий жил в III веке. Был сыном римского сенатора-язычника Марка и его жены Юлии. Во время беременности Юлии она вместе с мужем вошла в языческий храм Юпитера. Бес, обитавший в храме, устами языческого жреца закричал, что младенец, носимый Юлией в чреве, уничтожит Юпитера и его капище. Когда родился мальчик, мать хотела его убить, боясь предсказания. Но отец воспротивился этому, и ребенок остался жив. Он был назван Понтием, рос умным и способным к учению. По дороге в языческую школу Понтий проходил мимо дома, где христиане совершали утреннее богослужение. Вслушавшись в слова псалма, которые пели христиане, «Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих», Понтий очень заинтересовался этими стихами и постучался в ворота. Папа Понтиан, который совершал службу, велел впустить Понтия и его спутника Валерия. После службы папа долго беседовал с юношами, открывая им евангельское учение, и через некоторое время крестил их. Святой Понтий обратил ко Христу отца, которого папа Понтиан тоже крестил со всеми его домашними. По смерти отца святой Понтий, которому было в то время 20 лет, был назначен императором Александром Севером, сенатором вместо своего умершего отца. В сенате и в окружении императора Понтий пользовался всеобщим уважением за свой добрый нрав, рассудительность и справедливость. При преемнике императора Александра Максимине мученически окончил свою жизнь святой папа Понтиан. После святого папы Понтиана был избран епископом Рима святитель Анфир, который вскоре после своего избрания также принял страдания и смерть за Христа в 236 году. Преемником его сделался святой папа Фавий, который, будучи пресвитером, бесстрашно погребал тела мучеников. Он любил святого Понтия, как своего родного сына. Святой Понтий раздал через святого Фавия все свое имение на нужды бедных. После гибели нечестивого Максимина император Гордиан не преследовал христиан, а его преемник император Филипп, убежденный беседами и проповедью святого Понтия, уверовал во Христа и принял крещение от святого папы Фавия вместе с сыном соправителем Филиппом. С разрешения императоров святой Понтий и святитель Фавий низвергли в языческом капище статую Юпитера и на этом месте воздвигли церковь. 4 года церковь христианская находилась в мире и покое. Затем воцарился Декий, устроивший мятеж и убивший императора Филиппа и его сына. В то время принял смерть за Христа и святитель Фавий, папа римский, и святой Понтий удалился из Рима в город Кимелу на границе Италии и Галлии, и жил там как странник. Тем временем император Валериан разослал во все концы жестоких мучителей с полномочием искать и убивать всех христиан. В город Кимелу с этой целью явились Клавдий и Анавий. Святой Понтий бесстрашно исповедовал себя христианином и отказался принести жертву идолам. Его заковали в цепи и бросили в темницу. До начала истязаний святой спокойно предупредил мучителей, что Господь не даст совершиться пытки, и они увидят силу Божию. Действительно, как только слуги попытались привязать святого Понтия к дыбе, оружие тотчас же распалось на части, а мучители пали на землю, словно мертвые. «Убедись, маловер, в силе моего Господа», — говорил святой Понтий Клавдию. Но тот, по совету Анавия, отдал святого Понтия на растерзание двум медведям в цирке. Звери, не тронув святого, набросились на сторожей и растерзали их. Зрители стали кричать: «Един есть Бог, Бог христианский, в которого верует Понтий». По приказу мучителей был устроен костер, но он прогорел, а святой остался жив, и даже одежда его не сгорела. Еще сильнее народ закричал: «Велик Бог христианский!» Тогда присутствовавшие на зрелище иудеи начали кричать: «Убей скорее этого волхва!» А святой Понтий возблагодарил Господа, вспоминая, как иудеи также кричали Понтию Пилату: «Распни, распни его!» требуя смерти Спасителя Христа. Святой Понтий был приговорен к усечению мечом, и казнь совершилась за городом в 257 году. Тело святого Понтия было предано погребению его сверстникам и другом Валерием на месте казни. Много повествований нам доводилось читать или слышать о мученических подвигах первых христиан, и всегда поражает примитивность мучителей. Ничего не могут придумать, кроме угроз или льстивных ласканий. Так и до наших дней. Те же методы у богоборцев. Добрый и злой следователь. И всегда насилие — первый признак слабости мучителя. Воистину, ничтожное нетворческое существо — дьявол. Опора же мучеников — в Творце мира, в Спасителе Христе. Никакой надежды на себя, но все в Боге. «Убедись, маловер, в силе моего Господа», — дерзновенно бросает лицом учителю святой Понтий. И совершается чудо. Не ради мученика, ибо он уже един со Христом, но ради народа, да прославится множеством людей Бог христианский.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Сейчас, милостью Божией, наша страна переживает литургическое возрождение, и поэтому так важно знать и понимать божественную литургию. Батюшка, а вот само слово «литургия», что оно означает?
Литургия в переводе на русский язык – это общее богослужение, общественное богослужение. Это самое главное богослужение, совершаемое в православной церкви. К сожалению, многие люди недооценивают и не понимают смысла и значения церкви. Достаточно распространено такое мнение среди людей, ищущих веры, ищущих Бога, может быть, уже отчасти нашедших Христа. Они не понимают, зачем ходить в церковь. Они часто на вопрос, нужно ли ходить в церковь, говорят, достаточно верить в сердце своем, стараться исполнять заповеди Божии, а помолиться можно и дома. Забывая, что церковь – это институт Богом учрежденный. И чаще всего не понимаю, потому что если бы люди понимали, то, безусловно, старались бы не только войти в церковь, но и постарались бы не выходить из нее. Они не понимают, что во время богослужения совершается великое таинство, установленное самим Господом Иисусом Христом. Именно поэтому святые отцы сказали, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Святые отцы назвали церковь кораблем, ведущим насквозь бурные волны житейского моря к берегу спасения.
Божественная литургия называется также Евхаристией. Отец Владимир, а что значит это слово?
Евхаристия в собственном смысле – это благодарение. Это самая важная часть литургического богослужения.
А почему благодарение? Почему Евхаристия? Почему мы благодарим Господа?
Потому что во время божественной Евхаристии, благодатью Духа Святого, хлеб и вино преосуществляются в истинное тело и кровь Господню, причащаясь, которых крестьянин становится сопричастным Господу. В нем начинает жить Господь, и он начинает жить в Господе. Святые Христовы тайны, которые преподаются нам, называются животворящими тайнами. И вот благодатью Духа Святого хлеб и вино преосуществляются в истинное тело и кровь Господню. И мы уже в образе хлеба и вина причащаемся истинного тела и крови Господней, приобщаясь к божественной жизни, бессмертной жизни, которая должна нас привести к Царствию Божьему, если мы, конечно, с помощью Божией будем исполнять заповеди Божии и трудиться во славу Божию.
И это мы сможем сделать, если мы будем причащаться святых Христовых тайн. Потому что, причащаясь святых Христовых тайн, по слову святого апостола Павла, уже не я живу, но живет во мне Христос. Именно в этом таинстве мы черпаем духовные силы для исполнения заповедей Божьих.
Да, конечно. В Евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос говорит, «Кто будет есть тело мое и пить кровь мою, в том буду пребывать я, и тот будет пребывать во мне, и того я воскрешу в последний день». Вот, собственно, существо божественной литургии и существо церкви. Кстати говоря, из моего опыта, из моей практики, когда люди приходят ко мне для беседы, верующие люди, которые хотят исповедоваться, причаститься, которые знают, что надо причащаться, надо исповедоваться, но как бы поверхностно. Я спрашиваю, а как вы думаете, вот по вашему размышлению, в чем заключается существо церкви? И вы знаете, я чаще всего не нахожу ответа на этот вопрос. То есть люди не понимают, что церковь – это Евхаристия. Церковь ради Евхаристии существует, потому что это особое место. В этом особом месте только может совершаться Евхаристия. То есть я не понимаю, в чем существо церкви. А существо-то церкви именно в совершении божественной Евхаристии. Исповедовать я могу где угодно, а совершить божественную литургию только в церкви.
Святые отцы называют литургию таинством церкви. Отец Владимир, а чем отличается таинство от обряда?
Обряд может вдохновить человека на какое-то действие благое, а таинство изменяет душу человека. Харизма таинства заключается в том, что она изменяет душу человека, и что, причащаясь тело и кровь Господней, человек безусловно испытывает, может быть прикровенно, может быть явно, может быть откровенно, благодати Божией, которую он вкушает вместе с телом и кровью Господней. И его эта благодать подвигает к следующему разу снова и снова причащаться, побуждает, привлекает к себе.
Отец Владимир, а по уставу Православной Церкви кто совершает литургию?
Божественную литургию совершают в первую очередь епископы, которые являются князьями Церкви, и которые имеют благодать на благодать, особую благодать. Священник совершает таинство Евхаристии по благословению. Вообще все таинства, которые он совершает по благословению правящего архиерея. Если нет благословения правящего архиерея, то священник не может совершить ни одного из таинств.
А вне стен храма литургия может совершаться?
Вне стен церкви не может быть совершена божественная литургия лишь только по каким-то особым историческим обстоятельствам. Предположим, церковь находится в гонении, священник или епископ, и то священник только по благословению епископа может совершать божественную литургию на антиминсе, в том месте, где нет церкви и где он в силу каких-то обстоятельств должен находиться, только с благословения архиерея. Архиерея может уже совершать, конечно, не где угодно, а в месте, соответствующем для божественной литургии.
То есть даже несмотря на то, что литургия совершается на антиминсе, этот антиминс не должен лежать где угодно?
Да, мне рассказывал отец Иоанн Крестьянкин в свое время, что некий священник, который направился на отдых лечебный, и знающий, что в том месте нет церкви, он решил взять с собой антиминс и служить божественной литургии. Там были некоторые верующие, которые помогали этому священнику в совершении божественной литургии. Отец Иоанн недоумевал. Он говорит, как так, говорит, антиминс находится на столе, за которым обедают, завтракают. То есть вот, ну, такой особо не отмеченный, отмеченный бытом повседневным и суетой человеческой, на столе простом совершается божественная литургия, несмотря на то, что на антиминсе, в который вшита мощи того или иного святого. Вообще антиминс – это вместо престола, в принципе, но он должен полагаться на то место, которое по чести своей принадлежало бы Богу, не человеку, не человеческому быту, не человеческому общежитию, не человеческим потребностям, а духовным потребностям человека, чтобы это место соответствовало той святости, которая есть в антиминсе, и в мощах, и в особом приготовлении антиминса архиереем.
Да, и ведь мы знаем, что когда миссионерская поездка приезжает в какое-то место, где нет храма, то священник совершает литургию на специальном походном престоле, а не на столе, который взят, условно говоря, из соседнего дома.
Конечно, конечно, престол. Причем, вы знаете, к этому престолу у нас особо благоговейное отношение. Я не помню точно канонов, связанных с престолом, но престолы, которые, допустим, пришли в ветхость, их не сразу сжигают. Через какое-то время они как бы отстаиваются для того, чтобы их предать сожжению. Это ведь особое отношение к престолу у нас в Христианской Православной Церкви. Он не сразу уничтожаем. Его невозможно вынести просто на улицу. Существует последовательность. Каждая прожилка дерева на этом престоле освящена кровью и плотью Господней.
Ведь не случайно слово «престол» означает то место, где восседает царь. Это особое место присутствия Божьего.
Да, это особое место, на котором происходит пир Божий,
Господень пир, потому что Господь призывает к этому пиру. «Придите, примите, это есть тело, это моя кровь, вкусите, пейте». Но это должен быть божественный престол, поэтому он находится в храме, поэтому в алтаре это место святая святых в церкви, поэтому он освящен особым чином, поэтому на него возлагаются антимин с мощами, а часто под престолом вообще находились мощи святого.
Бочка, а почему клали мощи в основании престола?
А вы знаете, ведь это символично глубоко. Это мощи человека преображенного, благодатью Духа Святого, того человека, который воскреснет из мертвых, совершенно в новом теле, в обновлении, к чему мы все стремимся, к этому воскресению обновленному и в теле своем.
Но ведь алтарь отделен от храма иконостасом, и поэтому мы не видим того, что происходит в алтаре.
Да, ведь иконостас, что это такое? Это преграда между храмом и алтарем, с установленными на них изображениями Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, пророков, апостолов, святых. Иконы — это есть образ, окно в тот небесный мир. Ведь алтарь — это небо на земле, и они как бы на нас взирают со стороны алтаря, со стороны неба, на наш земной мир, наполняемый людьми, храм Господень. То же самое является мощи в антименте. На них, с ними, на этом небе может совершиться Божественная Евхаристия.
Многие, правда, воспринимают алтарную преграду как что-то такое, отделяющее священника от народа. Там бачки прячутся от народа.
Это, во-первых, по незнанию, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, человеческое восприятие привнесло и человеческий элемент в эту преграду. Я не сторонник разрушения иконостасов, ни в коем случае. Но для меня очень радостно архиерейское богослужение или патриаршие, когда царские врата открыты, когда ты видишь предстоящего у престола, когда ты видишь священников у престола, и когда вот эта связь между пасомами и пастырем, она гораздо более острее воспринимается. Вот я для себя решил. Дело в том, что существует особая награда у священников. Служение божественной литургии с открытыми царскими вратами до «Отче наш». Ну, вот как, допустим, архиерейское богослужение. Но до этой награды должно пройти лет 30, 40, 50. А как же, вот я тоже очень отягощен тем, что меня разделяют царские врата и иконостас. Я нашел выход из положения. Я стараюсь в тех храмах, где я служу, устанавливать невысокие царские врата для того, чтобы вот эта связь прихода с пастырями была очевидна. Я считаю, что даже иконостас, несмотря на такое мое дерзновенное мнение, он не случайно существует и не случайно обозначился в церкви. Это в связи с обмерщением, по всей видимости, народа Божьего, который уже не в состоянии находиться на небе, а находится на земле.
Такую картину порой наблюдаешь в храмах. Люди причастились, потом начинается молебен, и вот священник окропляет людей водой святой. И люди вот с таким жаром, чтобы бачка попала обязательно на них, и так огорчаются, когда на них не попадает частица воды. Получается, что даже причастие для них не так важно, как окропили, чтобы...
Да, к сожалению, такое явление наблюдаемое, но я думаю, что это все происходит, безусловно, от нехватки знаний и понимания всего того, что совершается во время богослужения. Нам, священникам, нужно разъяснять народу Божьему, что есть главное, что есть второстепенное, а что есть вообще незначащее.
На этом на сегодня мы закончим. Благодарим вас, отец Владимир.
Храни вас Господь, и призываю на всех слушающих, слышащих благословение Божие.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Привратник пригласил нас следовать за собою и привел на мощеный двор, со всех сторон окруженный трехэтажными корпусами. Посредине двора стоял соборный храм, по-видимому, не особенно старой постройки, что меня несколько разочаровало. Храм был обычной новогреческой архитектуры, с полусферическими куполами на восьмигранных высоких барабанах и с двумя меньшими куполами над притвором. Отличительную черту архитектуры этого храма составляли две боковые апсиды, соответствующие клиросам. Но что привлекло наше особенное внимание, это в глубине двора стоявшая квадратная башня с часами. Около часов стояла фигура негра с колоколом в руках. Привратник привел нас в один из корпусов и стал водить по широким каменным лестницам из коридора в коридор, пока не привел, наконец, по-видимому, в гостиницу. Пригласил нас войти в светлую и прохладную комнату, где вдоль стен тянулись по восточному обычаю диваны, покрытые коврами. Стены были увешаны старинными гравюрами и олеографиями, изображавшими вид Афона и монастыря Ксеропотам. С удовольствием сняли мы с себя бывшие с нами некоторые вещи и сели отдохнуть после подъема в гору. Привратник куда-то исчез, но скоро на смену ему появился монах с длинной рыжеватой бородой в сопровождении другого монаха с подносом, уставленным маленькими стаканчиками с анисовой водкой, мастикой и чашечками черного кофе, и стал обносить всех нас, начав с отца Владислава, духовного члена нашей экскурсии. Однако мы вовсе не рассчитывали задерживаться в Ксеропотаме. Мы хотели только зайти в церковь и немедленно затем идти в Пантелеймон, где предполагали пробыть до следующего дня, и затем уже начать обхождение всего Афона. Поэтому мы и обратились к гостиннику, это и был монах, принесший нам угощение, с просьбой открыть нам церковь. Но, не зная греческого языка, мы только повторяли «экклисия», «экклисия», «церковь», и делали вид, будто отпираем дверь ключом. «Тора, Тора! Сейчас, сейчас!» — успокоительно отвечал гостинник. И опять исчез. Мы просидели в гостинице почти полчаса, и, видя, что никто за нами не приходит, взяли свои вещи и спустились во двор, где встретили гостинника, который кое-как объяснил нам, что церковь сейчас откроют. В ожидании этого ничего другого не оставалось делать, как бродить по двору. Монастырский двор был очень чистенький, прямо-таки вылизанный. Не сказал бы я, что на нем лежал отпечаток старины. Стены, сложенные из больших, прекрасно отесанных камней, казались новыми, но были очень солидными. Наконец, из одной двери появился какой-то важный монах-грек в широкой афонского покроя рясе и войлочной мягкой камелавке, которую носят все афонцы. В руках у него были ключи. «Это игумен», — сказал нам старый монах из сербов, который, услышав во дворе сербскую речь, вышел из своей кельи и разговаривал с Спасичем и Миркой, сербскими членами нашей группы. Мы подошли под благословение. Монах открыл нам церковь и пригласил войти. Нужно сказать, что мало афонских храмов сохранилось в полной неприкосновенности со времени основания монастырей. Большая часть их подверглась многим перестройкам, и мы видим теперь их в том виде, в каком они были перестроены в XVIII веке. Но, конечно, восстановлены они строго по прежнему плану. На Афоне традиции сильнее, чем где бы то ни было. Поэтому, описав здесь Ксеропотамский главный храм, я воздержусь в дальнейшем от описания прочих афонских храмов, за исключением тех случаев, когда устройство храма представляет уклонение от общего типа. Как я потом во время нашего путешествия по Афону убедился, Ксеропотамский храм представлял собой самый типичный афонский храм. Сначала мы попали в светлый внешний притвор — экзонарфик, очень напоминающий стеклянные галереи в южных богатых домах, расписанные довольно яркой новой живописью. Солнце врывалось в широкие окна и, отражаясь от белых каменных плит, наполняло просторный притвор приятным, радостным светом. Несколько деревянных стасидий стояло вдоль восточной, прилегающей к храму стены. Игумен открыл дверь, ведущую в самый храм, и мы очутились теперь во внутреннем притворе, эндонарфике, высоком, полутемном и прохладном. Вдоль расписанных потемневшей живописью стен шли темного дерева стасидии. Две четырехгранные колонны, украшенные иконами, поддерживали высокий сводчатый потолок. Тяжелая завеса закрывала арку, вход в самый храм, и на гвоздике около этой арки висела и Петрохиль. Я сейчас же вспомнил указание устава, где девятый час, повечерие и некоторые другие службы указывается совершать в притворе. На Афоне действительно эти службы совершаются, согласно уставу, здесь, перед этой завесой, не входя в храм. Самый храм, куда мы попали из внутреннего притвора, светлее последнего, и, как все греческие храмы, уставлен вдоль стен стасидиями. Мягкий свет льется через длинные окна в барабане купола, и немногие яркие золотые солнечные лучи, полосами пронизывающие туманный полумрак храма, отражаясь на поблекшей росписи купола, дают какой-то особый мистический отсвет. Сплошной иконостас блестит золотой отделкой и металлическими ризами икон. Как и во всех греческих храмах, амвон и солия отсутствуют. Вместо них из-под царских дверей, задернутых темной завесой, высовывается небольшой полукруглый мраморный порожек. Нет также и клиросов. Вместо них к северу и к югу имеется по просторной апсиде, образующая как бы поперечный корабль. Обе эти апсиды уставлены темными стасидиями. Они и служат клиросами. Но главное, что бросается посетителю в глаза, это особое устройство паникадила, свешивающегося с купола. Его устройство очень характерно для афонских церквей и, если не ошибаюсь, представляет их главную отличительную черту. Это так называемый хорос. Он представляет собой громадный обруч или венец, украшенный литыми изображениями двуглавых византийских орлов. Он висит на цепях. Диаметр его приблизительно равен диаметру барабана купола. На этом обруче, составленном из множества ажурных, медных, кое-где серебряных дощечек граней, поставлены свечи. Внизу, к граням обруча, привешены лампады, иконки, стеклянные шары, шелковые кисти, страусовые яйца и тому подобное. В центре хороса, на массивной цепи, спускающейся из самой середины купола, висит обычное наше паникадило со множеством свечей. Такие паникадила, напоминающие несколько по своей форме виноградную гроздь, мы привыкли видеть в наших российских церквах, особенно в московских. Хорос зажигается лишь в особо торжественных случаях, когда бывает торжественный полиэлей. Это своеобразная церковная иллюминация. Когда начинают петь полиэлейные псалмы, то зажженный хорос заводится монахом-ламбодарием и начинает раскачиваться. В то же самое время среднее паникадило раскачивается в другом направлении. Таким образом, хорос и паникадило, ходя ходуном, создают своеобразную и причудливую игру света, очень любимую греками и, вероятно, немало способствующую вящей торжественности богослужения. Кто видал константинопольские греческие храмы, тот, вероятно, помнит, что они производят впечатление общей неряшливости и бедности. Нет того богатства блестящего золота и серебра, которое поражает посетителя наших московских храмов. В этом отношении, могу сказать, Афонские храмы произвели на меня как раз обратное впечатление. Они мне очень напомнили храмы Матушки Москвы своим богатством рис и утвари. Храм Ксеропотамский произвел на всех нас прекрасное впечатление, хотя и несколько иное лично на меня, чем я ожидал. Признаюсь, я ожидал увидеть поблекшую старину, древние фрески, покрытые многовековой, въевшейся в них пылью, мистический густой полумрак. Вместо этого я увидел богатый, чистый и блестящий храм, наполненный приятным рассеянным светом, лившимся из купола и из скрытых боковых окон. Пока мы рассматривали храм, игумен поставил на середине небольшой продолговатый столик, покрыл его пеленой, потом зажег в ставнике свечу и поставил ее перед столиком. Надев ей петрохиль, висевшую у царских дверей, он стал выносить из ризницы около алтаря серебряные ковчежцы с мощами. Ковчежцы представляли собой ящички хорошей филигранной работы, сделанные наподобие руки или ноги, или в виде чаши. В них заключались частицы мощей различных святых. Когда несколько таких ковчежцев были выстроены в ряд на столике, игумен пригласил нас приложиться ко святым мощам, причем говорил, кому принадлежат мощи. Чьи именно мощи находились в Ксеропотаме, не помню сейчас, но помню, что там находилась большая часть животворящего древа креста Господня и большая часть мощей Иоанна Крестителя, коему и посвящен храм. Как потом мы убедились, обычай выносить мощи для поклонения на середину храма общий на Афоне. Приложившись ко святым мощам и пожертвовав несколько десятков драхм на монастырь, мы поблагодарили игумена и вышли из церкви, намереваясь направиться далее, в монастырь святого Пантелеймона. Но нас еще задержал тот монах из сербов, что вышел к нам, когда мы ходили по двору, ожидая открытия церкви. Он, вероятно, был рад случаю поговорить по-сербски, хотя сам он говорил на каком-то ужасном языке, смеси сербского, греческого, турецкого и болгарского языков, вернее, на том жаргоне, на котором говорят жители окрестностей Скопле, откуда и сам он был родом. Этот монах повел нас к одному из углов церкви и показал вделанную в стену небольшую икону Богоматери. Из его объяснений мы кое-как поняли, что эта икона была когда-то в храме Святой Софии в Константинополе, и потом какими-то судьбами очутилась здесь, на Афоне. Наконец мы распрощались с монахом, поблагодарили его и вышли из монастырских стен, чтобы продолжать свой путь в Пантелеймоновский монастырь. До него, знали мы, оставалось недалеко, и дорога была одна. Теперь мы уже не поднимались в гору, а шли по почти горизонтальной дороге, пробиравшейся то среди огородов, то среди масличных садов, то, наконец, среди зарослей зеленых кустарников. Слева все время перед глазами расстилалось дивное море — Святогорский Афонский залив, за которым синела волнистая полоса Лонгоса. Два или три остреньких паруса белели яркими точками на голубой глади. Мы все ждали лимонного садика, о котором нам говорил отец Петр, но никак не могли добраться до него. Я был уверен, что мы сбились с дороги, но был спокоен, ибо кроме Пантелеймона мы не могли никуда больше попасть, тем более, что дорога стала уже слегка спускаться с горы. Раза два я и Спасич попадали в тупики или в масличные сады, но тотчас же выбирались на правильную дорогу. Наконец, после получаса неутомительной дороги, впереди под горой, между деревьями, показались невдалеке русские золоченые маковки церквей Пантелеймоновского монастыря и многочисленные крыши его корпусов и строений. Дорога круто сбежала вниз, и мы очутились на маленьком мощеном дворике перед большим корпусом. Отец Владислав надел свою рясу и наперстный крест. Подождав отставших, мы направились к группе стареньких монахов, работавших у входа в корпус. «Здравствуйте, батюшка! Как нам пройти в гостиницу?» — спросил их отец Владислав. монахи бросили работу и прежде всего подошли под благословение к отцу Владиславу. «Да пойдемте, батюшка, пойдемте со мной, я вас провожу. Вы русские будете, от Келева?» «Мы из Белграда, русские, есть и сербы, все студенты-богословы». «Ась, спаси, Господи, ну, пожалуйте, пожалуйте». Монах засуетился и побежал вперед проводить нас к гостинице. Он нас повел по каким-то дворам между громадными серыми корпусами, вероятно, в прежнее время служившими гостиницами для проезжающих паломников. На дворах росли маслины, часто попадались и олеандровые деревья в полном цвету, обдававшие нас нежным горьковатым ароматом. «Вот наше кладбище, а вот и церковь-гробница», — указал нам наш проводник на маленький дворик с небольшой двухэтажной церковочкой. Во дворике было десятка три могил, расположенных правильными рядами. В голове каждой могилы стоял малюсенький деревянный крестик с соответствующей надписью. Наконец, вышли мы на обширный двор, с трех сторон окруженный громадными корпусами гостиниц. С четвертой стороны высились белые стены самого монастыря. В верхней части этих стен находились кельи. Этот этаж имел ряд балконов, какие мы часто видим в турецких домах. Широкая арка святых ворот была вся увита вьющимися растениями, лиловыми глициниями в полном цвету, кораллово-красными каракалами, огненными искрами, блестевшими среди своей темной листвы. Ряд пышных олеандров, розовых и белых, выстроился перед массивными белыми стенами крупнейшей русской обители и наполнял воздух своим ароматом. Такого количества олеандров, такой величины и растущих прямо в грунту мне еще нигде не приходилось видеть. Пальмы с громадными гибкими ваями росли около святых ворот, против которых, точно на страже, стояли гигантские кипарисы. Над рядом деревянных балкончиков выглядывала шестигранная белая колокольня с часами и главы нескольких тесно скученных церквей, а за ними зеленел высокий лесистый хребет горы. Монастырь прислонился к западному склону Афонского хребта у самого моря. Он производит внушительное впечатление, громадный, строгий, но в то же время какой-то праздничный в своей оправе нежных олеандров и темных стрельчатых кипарисов. Монах повел нас к святым воротам, у которых сидел старичок-привратник. Привратник отправил нас в гостиницу, к отцу Харалампию. Гостиница эта находилась как раз против святых ворот на другой стороне двора. Это было массивное четырехэтажное здание с толстыми стенами, широкими, но низкими и темноватыми коридорами, с каменным полом, по которому шаги особенно гулко отдавались. Отец Харалампий, высокий, русый, строгий монах, встретил нас очень радушно и разместил в трех комнатах, выходящих окнами на море. Когда-то эта гостиница бывала полна тысячами русских людей, приезжавших на Афон на богомолье. И эти тысячи были тогда лишь каплей в море русского православного люда. Ведь у нас в России, несмотря на колоссальное ее население, бывалые на Афоне люди считались сравнительно редкостью. Теперь же эта гостиница пустует. Редко, когда завернет на Афон проезжий иностранец, да из Салоник приедут случайные паломники. Другие православные — сербы, греки, болгары и румыны — вполне понятно, идут прежде всего в монастыри своей национальности, ибо каждая православная нация, кроме арабов, имеет на Афоне свой монастырь. Гостиница стояла прямо на берегу моря. Непосредственно у стен ее начинался берег из крупной гальки, звонко стучавшей под ногами. Небольшая каменная пристань вдавалась на несколько сажений в море. Ленивый прибой с тихим плеском вкатывался на берег, стуча белой галькой. Море сверкало на солнце. Толстые, почти крепостные стены не позволяли солнечным лучам проникнуть далеко в комнату через открытые окна. Но, тем не менее, небольшая комната, уставленная тремя чистыми кроватями, была наполнена светом. И когда мы раскрыли настежь окна, то благовонный морской воздух ворвался в них и прогнал немного спертый воздух долго запертого помещения. Прежде всего, нам надлежало явиться к игумену монастыря, архимандриту Мисаилу, уже 20 лет настоятельствующему в Пантелеймоновском монастыре. Его, кажется, уже предупредили о нашем прибытии. Мы достали наши вещи, прибывшие на лодке из Дафны, и стали приводить себя в порядок, чтобы представиться игумену. Пантелеймоновский монастырь. Приведя себя в порядок, мы отправились к игумену под предводительством отца Харалампия. Игумен, архимандрит Мисаил, жил в самом монастыре, то есть в стенах его, за святыми воротами, в верхнем этаже громадного корпуса, прислонившегося к крутому склону горы. На узкой площадке за небольшой церковью росла при входе в корпус великолепная пальма. Площадка эта была приподнята над остальным двором, посередине которого стоял главный храм монастыря во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона. Против храма находилась трапезная. Над ней возвышалась колокольня со множеством колоколов, из которых один, самый большой, занимал отдельный этаж. Игумен принял нас крайне радушно в своей чистой, но более чем скромно обставленной келье, пахнувшей кипарисовым деревом и благовонными специально афонскими маслами — мелиссовым, шалфейным и регальным. Это строгий, но приветливый старик, совершенно седой, с небольшой, слегка остроконечной бородкой и с удивительно чистым белым лицом. Такие лица бывают у старых афонских монахов. Они свидетельствуют о строгой подвижнической жизни. Говорил игумен громким, но приятным басом. После обычных приветствий и расспросов о пути и об общих знакомых, он осведомился о наших дальнейших планах и пригласил погостить в монастырь. На приеме присутствовал и отец Иосиф, знакомый нам по Белграду, куда он приезжал по монастырским делам. Он — фактически министр иностранных дел монастыря и хранитель его достопримечательной и богатой библиотеки. Вернувшись после представления игумену в гостиницу, мы занялись каждый своими делами. До вечерни оставалось еще много времени. Вечерня у нас бывает в 9 часов. — сказал отец Харалампий, — а сейчас только 3 часа. «У нас здесь свое время», — добавил он, заметив наш удивленный взгляд, «ибо на наших часах было только 10 утра». «Как же считать часы?» «А как зайдет солнце, так и ставьте часы на 12. Это всюду на Востоке так, и на всем Афоне так считают. 9 часов — это значит 4 часа по вашему времени». А сейчас пожалуйте трапезовать, у нас обедают рано. Нам подали отдельный обед в гостиничной столовой, так как общая трапеза уже кончилась. К обеду был превосходный черный хлеб, великолепное красное, немного терпковатое вино и маслины собственных пантелеймоновских садов. Обед состоял из борща и вареных в масле очень вкусных овощей. После обеда я отправился бродить по монастырю, заглянул и в иконно-книжную лавку, когда-то снабжавшую своим товаром всю Россию. Люблю я этот воздух монастырских иконно-книжных лавок, пропитанный ароматом кипариса, регального масла и ладана. Люблю смотреть на множество ярких, немного лубочного характера иконок, разложенных и развешанных повсюду, связки четок, крестиков, металлических шейных образков и так далее. Мало теперь осталось всего этого. Что было, то раскуплено, разослано по всему свету. А нового со времени войны не вырабатывается. Посетители же теперь стали крайне редки. Раньше бывало, постом, когда едут поклонники в Иерусалим, так тысячи людей приходили в лавку, или после Пасхи, когда возвращаются домой, повествовал монах, заведующий лавкой. Тысячные обороты в день бывали. Теперь совсем слабо дело. Только и живем, что от посылок. То в Америку посылаем, то во Францию, а то и к вам в Сербию шлем. Да мало чего и осталось-то. Нового не производим, старыми запасами все живем. Не удержался я от соблазна выкупаться в море. Уж очень-то оно хорошо, прозрачно, чисто. А день такой жаркий, раскаленный. Что за крепкая соленая вода? Она жжет глаза, осаждает на коже тонкий слой соли. Хотя купался я недолго, но купание как-то расслабило меня, и, вернувшись в гостиницу, разморенной жарой, я заснул. Перед вечерней я проснулся совершенно бодрый, хотя жара и вызывала в теле какую-то истому. Я пошел в монастырь. Пономари и экклесиарх уже убирали церковь к службе. Была суббота. В Пантелеймоновском монастыре два главных храма, не считая множества мелких церквей, рассеянных по всему монастырю. Нижний храм, самый старый, соборный, во имя святого Пантелеймона, построен по типу всех остальных афонских храмов. До передачи монастыря, всецело во владение русских монахов, он был греческим. И теперь еще служба в нем совершается на двух языках — на церковнославянском и на греческом. Другой храм, верхний собор, находится в самом верхнем этаже главного монастырского корпуса, в котором живет игумен, и построен вполне по образцу русских храмов, сравнительно в недавнее время. Это громадный, светлый храм, из окон которого открывается беспредельный вид на море и на два словно призрачных, туманных, торчащих из воды голубастых каменных островка. В этом храме служба совершается только на церковнославянском языке. Вообще же в монастыре ежедневно совершается до 10 литургий в разных церквах.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.